Добрый вечер, это подкаст «Бриф», лучший дайджест самых важных финансовых новостей дня. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 5 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов, со мной шеф-редактор «Ив-Ньюс» Евгений Попов, в честь чего над Петербургом появилось солнце впервые за день. Женя, привет. Евгений Попов, наверное, только подключается. Был занят тем, что воздвигал над Петербургом солнце. Подождем немножко. Я пока вам расскажу кое-что из рубрики «Открытие дня». Сегодня узнал, что Норникель на 26% принадлежит Русалу, а Русал на 57% компании N+, потому что она холдинговая. То есть такая матрешка. Получается, что выбирая из сектора цветной металлургии акции для своего портфеля, надо учитывать еще и отношения между ними и внимательнее смотреть на те цифры, которые они представляют в своих отчетах. Потому что в цифрах N+, например, могут скрываться достижения дочерних компаний. Все это я узнал на нашей платформе ИВ+, где сегодня проходила встреча инвесткомитета. Она была посвящена сектору цветной металлургии. Но это для меня новость, кто кому принадлежит. А еще про цифры очень интересные рассказывали наши аналитики и эксперты. Они вообще умеют удивлять. Поэтому приходите, друзья, используйте текущий обвал с пользой, узнавайте, что с российскими компаниями, какие из них достойны вашего портфеля. Проходите обучающие курсы, их уже 7, и список пополняется. А еще в ИВ+ работает горячая линия, где наши эксперты отвечают на все вопросы про переносы из ВТБ к другим брокерам, про налоги на дивиденды, про облигации, на все подряд. У меня вопросы несколько иного характера. Все они для шеф-редактора ИВ-Ньюс Евгения Попова, который присоединился к нам прямо сейчас, насколько я вижу. Жень, привет, наконец.
Привет, привет.
Слушай, ну давай не тянуть кота за резину, как говорится. Мой к тебе вопрос, он достаточно, наверное, сложный для меня, но, надеюсь, ты расставишь все на свои места. Чем важен тот самый показатель деловой активности, о чем он говорит, на что влияет? Давай на примере свежих данных по России и Штатам. Сегодня как раз было несколько новостей на эту тему. Просветишь меня и наших слушателей?
Да, конечно, просвещу. Сегодня вышли данные по деловой активности. Они, в принципе, выходили и на прошлой неделе. В целом это показывает, данные показывают вообще экономическую активность. То есть насколько экономика продолжает чувствовать себя хорошо, насколько все-таки все работает и насколько все развивается. Так вот, если говорить коротко по данным, то получается у нас такая история. Значит, если мы посмотрим на данные деловой активности России, то вышли данные мартовские, и в обрабатывающей промышленности, и в сфере услуг у нас есть замедление. И довольно-таки сильное замедление, а именно идет замедление практически по всем пунктам. Более того, замедление в деловой активности, именно в экономической активности России, происходит одними из самых сильными темпами с начала пандемии, то есть 2020 года. Вспомните, когда у нас были вот эти вот разные локдауны, когда все было закрыто и так далее и тому подобное. Так вот сейчас на фоне падения предложений и так далее у нас как раз-таки идет замедление. А что говорится конкретно в отчете, который нам любезно предоставил S&P Global? А говорится там, что Россия первая. Деловая активность именно снижается, экспортных заказах, то есть спрос на экспорт начинает падать, более того, падает сильно занятость, именно падает, а не замедляется, и довольно-таки быстрыми темпами. Также очень сильно растет инфляция, где она перекладывается конкретно на конечного потребителя. И причем это идет как и в обрабатывающей промышленности в производственном секторе, так и в сфере услуг. Если мы будем сравнивать данные по деловой активности с Соединенными Штатами Америки, то здесь все очень просто. Вот, допустим, у России, да, если мы посмотрим сегодня на PMI в сфере услуг, то этот показатель равен 38,1. В общем, дорогие друзья, все, что ниже 50 баллов или пунктов, это все замедление. Все, что выше, это значит то, что экономическая активность есть, экономика, именно экономическая активность развивается. Можно даже так сказать, что экономика растет. Все, что ниже 50 баллов, собственно говоря, как мы уже с вами поняли, это все-таки падение. Так вот, 30 8,1, то есть 38,1 пункта. А в Соединенных Штатах сегодня вышли данные, где мы видим по, опять же, по сфере услуг, у нас идет 58 аж. То есть это, это если по сфере услуг, то же самое в обрабатывающей промышленности, там идет значительный прирост. То есть экономическая активность в Соединенных Штатах развивается и растет. И развивается, если она смотреть по данным отчета, конкретно экспортный спрос растет, все в порядке, есть проблемы именно в инфляции, но у нас есть первые сигналы о замедлении занятости. Напоминаю, да, если сравнивать с российским индексом деловой активности, то там идет падение занятости одним из самых сильных темпов, то в Соединенных Штатах она просто замедляется. Это нам говорит о том, что следующий отчет по занятости, который выйдет за март, напоминаю, что отчет по занятости выходит в первую пятницу месяца, вот, поэтому, скорее всего, за март мы с вами не увидим таких фантастических данных по занятости в Соединенных Штатах Америки. То есть она где-то будет замедляться, ну и ей, в принципе, уже пора бы замедляться, потому что занятость в Соединенных Штатах росла в последнее время довольно-таки быстрыми темпами. Напоминаю, что безработица в Соединенных Штатах на данный момент 3,6%. Значит, в целом, почему такая разница? Ну, мы прекрасно понимаем, что сейчас в России есть проблемы конкретно санкции, вот, собственно говоря, уход разных там компаний, но самой большой проблемой, которую отмечают производители, бизнес и так далее и тому подобное, в общем, отмечается как раз-таки в геополитике. То есть неопределенность геополитики как раз-таки вот приводит индекс в такое состояние. В Соединенных Штатах все иначе, то есть там весь этот рост идет как раз-таки на фоне того, что были сняты ограничения по случаю ковида, и вот и эти ограничения снимаются, и, собственно говоря, экономика развивается, экономика растет. Как нам могут помочь эти данные для того, чтобы правильно выстраивать свои какие-то инвестиционные идеи? Ну, во-первых, мы, конечно же, смотрим на эти данные именно в саму глубь отчета. Мы видим, да, то есть экспортные заказы падают, безработица падает, и, значит, в самой России, да, проблемы именно с экономической активностью, с компаниями будут сохраняться, то есть и они будут оставаться, что будет приводить к снижению выручки и так далее и тому подобное. В Соединенных Штатах мы видим, наоборот, прирост. То есть это говорит о том, что все-таки экономика США развивается, значит, и компаниям, по сути, будет хорошо. Поэтому какую-то ставку, то есть можно прийти к такому выводу, что какую-то ставку на Соединенные Штаты, на финансовый сектор Соединенных Штатов можно делать. Вот, собственно говоря, и все.
И правильно я понимаю, что ты говоришь, если мы вглубь отчета смотрим и видим, что замедление происходит за счет экспортной составляющей, мы можем сделать вывод, что сейчас эмитенты, для которых основная доля выручки зависит от экспорта, их не стоит рассматривать как какую-то основу для своего портфеля, а может быть вообще лучше пересмотреть к ним свои отношения.
Ну, в теории получается как раз-таки так и есть, да.
Спасибо, что расшифровал. Очень интересно, хотя несколько сложно, конечно, звучит. Подумалось тут спросить тебя, знаешь, какой индекс деловой активности нашего двора?
Не знаю.
Ты деловая колбаса либо сырокопченая, либо вареная, и все.
Слушай, это интересно. Интересно только, как поможет этот индекс в инвестировании.
Ну, как минимум, это помогает все упрощать. Ну, можно добавить еще в измерение, ты колбаса может быть тухлая. И давайте тогда, измеряя все этим, перейдем к другим деловым колбаскам. Тут вот у нас Евросоюз вводит новые санкции против России. Урсула фон дер Ляйен подтвердила слухи, запрет на импорт, включая древесину, цемент, морепродукты и алкоголь. И все это на фоне того, что глава ВТБ Андрей Костин и другие наши власти убеждают, что Россия не находится в дефолте, абсолютно платежеспособна и может рассчитаться по внешнему долгу. И на все это накладывается то, что российский рынок падает на 7%. 10% после сообщения о новых санкциях. Тут сразу несколько вопросов. Во-первых, а что рынок-то реагирует? Уже, мне кажется, санкциями больше, санкциями меньше, неважно. И второй вопрос, а чего нас убеждают в том, что дефолта не будет? С чего вообще начались об этом разговоры? Давай вот как-то широкими мазками эту картину колбасную разложим.
Слушай, ну если прям совсем широкими мазками, то на самом деле рынок, скорее всего, падает как раз-таки из-за того, что его сначала, точнее, ну как, в последнее время его накачивали, пытались накачивать позитивом, то есть рассказывали нам о позитивных тенденциях, то, что мы выстоим, то, что все будет хорошо, и то, что все будет в порядке, дефолт нам не страшен и так далее и тому подобное. Но на самом деле, да, в самом слове дефолт кроется тот самый дьявол, который, как это правильно, там, что он, дьявол кроется в деталях, если правильно говорить. Вот. Дело в том, что то, что сейчас происходит, именно вводятся санкции, или точнее идет запрет на то, чтобы да, мы могли оплачивать свои долги из резервов, это как раз-таки запретили. Вот. Но дальше будет происходить следующая история. То, что если мы будем расплачиваться по своим долгам, то это будет идти с той точки зрения, что мы будем тратить для того, чтобы оплатить какую-то вот свою экспортную выручку, для того, чтобы расплатиться с должниками. Тогда мы начнем расходовать конкретно именно, ну, можно так сказать, бюджетные средства с должниками, со своими долгами. Тогда мы будем тратить бюджетные средства для того, чтобы как раз-таки расплатиться по долгам. И таким образом бюджет страны будет постепенно истощаться. Вот в этом есть сама горькая правда. Дефолт, в который нас толкают, и по-другому это нельзя назвать, потому что мы можем расплачиваться по своему дефолту, но нам не дают этого сделать. И это на самом деле... Ну, как мне кажется, что это тоже такая странная политика, то есть, ну, фактически нас вынуждают просто идти вот в этот дефолт, и, если честно, мне непонятно, то есть, когда у тебя есть деньги, но тебе не дают расплатиться, и ты как бы становишься автоматически, да, там, каким-то неплатежеспособным. Ну да ладно, мы идем по фактам. Вот, а дефолт, в который нас толкают, конечно же, приведет к следующей истории, то, что мы просто... Ну, становимся некими такими заложниками обстоятельств, в которых там, то есть, пройдет когда льготный период, когда будет официальный дефолт, тем самым, пока мы по этому дефолту не расплатимся, а мы не сможем по нему расплатиться физически, вот, хотя, с другой стороны, если мы будем тратить бюджетные средства, они все-таки, да, там, когда-то истощатся, и тогда мы, ну, то есть, мы можем просто отсрочить вот этот вот дефолт, но в итоге истощим бюджетные средства. Если мы пойдем по этому пути, то он просто, да, там чуть будет позже, но с экономикой будет совсем все плохо, потому что бюджетные средства и иссякнут. Но если мы просто откажемся платить по дефолту, то нам перестанут давать в долг, пока мы не погасим вот этот конкретный дефолт. Что будет дальше? Дальше будут те страны, которые будут, или те, ну, можно сказать, кредиторы, которые будут готовы нам давать в долг, они будут давать под высокий процент. Тем самым долг оставшийся, да, он будет, по сути, дороже по процентной ставке, и это будет вызывать как раз-таки, ну, то есть высокая ставка будет замедлять экономическую активность, что в итоге, конечно же, опять вгонит страну в рецессию. И получается, мы заложники обстоятельств, которые сейчас происходят, в том плане, что дефолт, он будет либо, грубо говоря, да, там, через месяц условно, либо... чуть позже, вот, но все в итоге ведет к тому, что, скорее всего, это очень-очень сильно ударит по российской экономике, к сожалению, но это факт, вот, и, конечно же, да, там, истощение каких-то бюджетных средств, истощение внутренних резервов, истощение внутренних ресурсов, естественно, снизит гибкость Центробанка, государства, именно проводить какие-либо интервенции, которые сейчас проводятся для того, чтобы поддержать финансовую стабильность. И что в итоге, конечно же, будет приводить к снижению стоимости, ну, так сказать, внутренних активов, типа того же самого рубля. Вот, ну, то есть... В принципе, как мне сейчас видится, да, то есть это только мое мнение, оно может быть ошибочное, я надеюсь, что оно будет ошибочное, Но, к сожалению, все то, что происходит, ведет, конечно же, к тяжелому времени или, так сказать, к холодной-холодной зиме.
Когда ты сказал «к сожалению», вспомнилась фраза из фильма «Титаник тонет, сэр». Это точно. Но тут, конечно, все-таки хочется спросить у тебя. Это, конечно, сейчас шах и мат, как мы его прогнозируем. Но есть ли какие-то варианты, которые помогут эту ситуацию изменить? Что могло бы ее исправить? Например, решение геополитического вопроса могло бы исправить ситуацию? Или только снятие санкций и откат?
Ты знаешь, здесь я могу только фантазировать, и даже если фантазировать, то я вижу только... к сожалению, я опять же вижу только негативную тенденцию, которая будет сохраняться в плане того, что Запад уже взялся за эти санкции, Запад уже крепко за них держится, и Запад будет держать их до последнего для того, чтобы как раз-таки ослабить российскую экономику, для того, чтобы создать очень много внутренних проблем для того, чтобы, в общем, Россия ослабла вот в геополитике конкретно. Поэтому здесь на самом деле ничего хорошего пока я не вижу. Вот, и ну, знаешь, там можно, конечно же, фантазировать из разряда, что типа взойдет солнце в виде малыша, как телепузики в телепузиках, все моментально, да, там объявят мир дружбы жвачка, и все будет хорошо. Ну, то есть, ну, тогда да, тогда вот. Но мы же понимаем, что этого никогда не будет. И в ближайшее время этого точно не будет.
Ты знаешь, последние 2 года научили нас никогда не говорить никогда, потому что все, во что никто не мог поверить, случилось. И на карантине сидели, и роботы по улицам начали ездить, доставщики, и случилось то, что случилось в феврале. Давай посмотрим, да, конечно, хочется тут сохранять немножко оптимизма, хоть это и сложно, но чудеса дипломатии, и я думаю, что большее число каких-то натренированных на решение сложных вопросов людей в верхушке власти смогут нас удивить. Будем на это надеяться. О том, кто еще удивил нас сегодня, уже причем удивил, это Илон Маск, которого мало того, что признали самым богатым человеком на планете, так еще и Твиттер назначает его в совет директоров. Грядут ли на рынке соцсетей большие изменения, Жень, как ты думаешь?
Ну, ты знаешь, в последнее время соцсети стали неким оружием, которое используют кто не лень, и если раньше соцсеть это было каким-то таким, ну, можно так сказать, местом, где можно было, да, там, спрятаться, где можно было пообщаться, где можно было, да, там, ну, высказаться, может быть, так, то сейчас неожиданно все заметили, что соцсети — это действительно такое медиа-оружие, где можно гнуть свою линию, где можно использовать в каких-то предвыборных кампаниях и так далее и тому подобное. Поэтому то, что происходит, какое будущее соцсетей, соцсети так и будут становиться тем самым оружием. А то, что Илон Маск входит в так сказать, в совет директоров Твиттера, слушай, ну, это, как мы вчера уже с тобой разговаривали, это такая вот, как мне кажется, все-таки бизнес-идея, бизнес-стратегия, которую он использует, и, ну, пока мы видим, что Маск за все, что не берется, все становится золотой антилопой, вот, и... С Твиттером та же самая история, и сегодня, когда, по-моему, господи, я не выговорю генерального директора, как-то Параг Агравал вроде, извините меня, дорогие друзья, если я не смог правильно выговорить, как его зовут. В общем, он сегодня заявил о том, что Маск — это главный критик Твиттера, и он очень поможет в совете директоров, когда будет критиковать нашу там политику, нашу вообще в целом структуру, и очень поможет развитию компании. И Маск, я думаю, то, что он хотел там создавать какие-то соцсети собственные. Будет ли это, не будет, не знаю, но точно... Но что-то мне подсказывает, что все-таки Dogecoin скоро появится в Твиттере.
Ты не ошибся, кстати, Парак Арагвал его зовут. Я поддержу твою мысль о том, что это какая-то экспансия Маска. Представь, он дает всей планете спутниковый интернет бесплатный, владеет соцсетью. В конце концов, не удивлюсь, если лет через 40 мы увидим какого-то верховного правителя Земли, который принес этому миру электрокары и купаются в лучах любви всего человечества. И человеком этим будет Илон Маск. Кстати, тут... Да-да-да. Ты хотел что-то сказать?
Да нет, я тебя слушаю, причем с большим интересом.
Да, слушай внимательно, потому что вопрос к тебе в свете вот как раз моей этой теории, оказавшись перед Маском, что бы ты у него спросил?
А есть ли жизнь на Марсе? И марсианин ли он?
Он-то точно знает это лучше всех, или, по крайней мере, с его помощью, с помощью Starlink и других его компаний мы сможем убедиться в наличии жизни на Марсе как можно быстрее. Давай напоследок обсудим историю с Китаем. Мы вчера немножко уже времени уделили Поднебесное, а тут Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП Китая в текущем году. Был показатель 5,4%, сейчас ровно 5%. Учитывая то, что Штаты начинают некое давление на Китай, начинают больше договариваться с его азиатскими конкурентами, из-за того, что Китай никак не комментирует, никак не присоединяется к санкциям против России, как-то так вот зримо, может ли Китай как-то ущипнуть Штаты в ответ на давление?
Слушай, на самом деле это очень сложный вопрос в плане того, что у Соединенных Штатов и Китая огромная связь, и как бы не было, вот для многих казалось то, что они такие там типа как бы непримиримые соперники, да, ну то есть, конечно же, да, сейчас мир делит именно конкретно США и Китай, и я просто, учитывая вот настолько тесную интеграцию этих экономик, я не понимаю, как Соединенные Штаты могут ущипнуть Китай. Возможно, какие-то ограничения конкретно есть, но если будут вводиться эти ограничения, то, конечно же, пострадает конечный потребитель, учитывая, что Китай — это все-таки один из главнейших экспортеров. И, в принципе, да, то есть пандемия и та инфляция, которая сейчас во всем мире есть, можно, да-да, сказать, что Китай и виновник, один из виновников, да, вот этой мировой инфляции, учитывая, что это все-таки экспортер продуктов и точнее, разных товаров, и таким образом он может быть спокойно Китай экспортером инфляции. Вопрос только в том, что, да, что первее курица или яйцо, потому что все-таки производство и производственная инфляция в Китае растет в первую очередь из-за нарушение цепочек поставок и роста стоимости на сырье. Вот, а по поводу, ну, то есть невозможно ответить здесь, может ли ущипнуть как-то прям значительно Соединенные Штаты Китай для того, чтобы не пострадали сами Штаты. Ну, то есть очень-очень тесно интегрированы они. По поводу снижения прогнозов по экономике Китая, мы с тобой уже говорили о том, что Китай сейчас переживает очень тоже темные времена в своей экономике, и вчера мы с тобой разговаривали о том, что у многих есть миф, что вот во всем мире все плохо, а вот у Китая хорошо. Это огромное заблуждение. Дорогие друзья, кто хочет узнать, почему, слушайте вчерашний подкаст. Но на самом деле здесь все логично, то, что понижают, потому что тоже экономика Китая замедляется постепенно из-за, в первую очередь, можно даже так сказать, из-за политики COVID-0, да, то есть нулевой терпимости к ковиду, когда они полностью останавливают или закрывают города для того, чтобы сдержать эту вспышку ковида. Компартия Китая, то есть правительство Китая, поставило перед собой цель в развитии экономики Китая на 5,5%. Вот, сейчас снижают вообще абсолютно все аналитические агентства прогнозы по Китаю, потому что, ну, собственно говоря, потому что замедление идет практически по всем фронтам. И Китай в этом замедлении может, да, там очень сильно тоже пострадать, потому что Центральный банк Китая теряет гибкость в том, чтобы стимулировать экономическую активность Китая. Поэтому, ну, собственно говоря, здесь все логично, и снижение экономики Китая в процентном соотношении, снижение прогнозов А по поводу еще раз, да, то есть ущипнуть, ну, я не понимаю. Ну, максимум, то есть как торговая война, какие-то пошлины, все.
Угу. Насчет, что было раньше, курица или яйцо, мне кажется, ну, ты не зря ковид вспомнил. В тайных уханьских лабораториях тебе бы, Жень, объяснили, что вначале было и не яйцо, и не курица, а кое-что в пробирке какого-нибудь безвестного китайского генетика.
Надеюсь.
Немножко завершаем выпуск, немножко такими небольшими новостями. Сегодня Совет директоров Positive Technologies одобрил дивиденды за первый квартал года. Доходность составит 1,1%. Ну и раз уж зашли на тему кибербезопасности и всего цифрового, в России суд впервые разрешил следователю арестовать украденную криптовалюту. Это случилось в Петербурге. Арестовали 4000 эфира. Наверное, как-то так это нужно склонять и составлять в предложениях. А это более 1 миллиарда рублей. Все они хранились на 24 кошельках обвиняемого в краже криптовалюты. Поздравляю, Жень, настал тот момент, когда не нужна съемная квартира для того, чтобы хранить миллиарды, достаточно нескольких портативных устройств, которые поместятся в машине или просто на рабочем столе. Думал ли ты, что доживешь до такого момента?
Ты знаешь, ты сейчас нарисовал просто мишень для всех медвежатников на моей спине. Типа поздравил меня, хранить миллиарды теперь можно только в эфире, а не в наличке. Слушай, так...
Ну, благо ни ты, ни я не храним миллиарды дома.
Кто знает, кто знает. Нет-нет, дорогие друзья, я точно ничего не храню.
Я тебя не
знал, да? А по поводу того, что сейчас идут такие истории с тем, что там арестовывают какие-то счета и так далее. Блин, ну слушай, можно так сказать, наконец... Таки, или наоборот, опять же, к сожалению, да, инфраструктуру криптовалюты...
Ну, ты определись, да, наконец или к сожалению.
Слушай, вот по поводу, да, там, криптовалюты, на самом деле, здесь, опять же, то есть очень много спорных нюансов в плане того, что, да, там, если арестовывают, значит, есть за что, значит, есть какое-то регулирование, а стоит ли регулировать криптовалюты, а если стоит регулировать криптовалюты, то зачем тогда вообще их существование нужно? И также наоборот, если не стоит регулировать криптовалюты, то как защитить вообще в целом пользователей, и нужно ли их защищать? Поэтому здесь опять встает вопрос, а курица или яйцо? Или лаборатория?
Да, на этих экзистенциальных нотах мы закончим 5 апреля 2022 года. Друзья, слушайте бриф, читайте IF News. Это лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня для вас работали шеф-редактор IF News и герой битвы за здравый смысл Евгений Попов.
Всем спасибо, спасибо.
И я, Сергей Чернов, хорошего настроения и отличного вечера всем. Пока.